Вот они, герои нашей школы, сквозь бураны, заносы, вагоны. Кто-то через самолеты сюда добрался к нам. Слава Господу. Кто-то из Киева, кто-то из-под Киева, кто-то издалека. Видим, что морозы крепчают, поэтому у нас сегодня не так много людей, как обычно. Но ничего, мы все запишем. И все люди смогут просмотреть и прослушать. В самом начале я хочу нам напомнить, почему мы здесь собрались. Это важно делать периодически. Почему я там, где я есть? Почему я в школе, почему я в церкви, почему я со Христом, почему я в семье и так далее, и так далее. Я хочу напомнить цель нашей школы, которую мы постараемся всеми силами сегодня достигать. Послушайте внимательно. Цель нашей школы – явить величественную славу Божью, в этом дне в частности. Явить величественную славу Бога через совершенствование детей Божиих. То есть каждого, кто здесь есть. Совершенствование детей Божиих в зрелых, твердых, твердо стоящих на своих ногах, с убеждениями, с характером. В зрелых и радостных служителей для созидания церкви, для распространения Царства Божьего. Это наша цель. Не для того, чтобы стать просто умнее, не для того, чтобы увереннее себя почувствовать, самореализоваться или что-то подобное, какую-то формальность выполнить. Но мы для того здесь собраны, потому что мы хотим, чтобы слава Божья была явлена. Через то, что дети Божьи возрастают, совершенствуются, становятся радостными, зрелыми служителями, созидающими церковь, распространяющими Царство Божье. Постарайтесь сосредоточить свое сердце на этом. Сегодня уже в поклонении было призыв к тому, чтобы мы жаждали сегодня познавать Бога здесь. Это то, ради чего мы собрались. И с другой стороны, увидеть такую более широкую перспективу. Мы познаем Бога ради того, чтобы Его слава была явлена, ради того, чтобы Он был прославлен. И через что это происходит? Через наши изменения, которые ведут нас к тому, что мы служим. Еще по-другому, если сформулировать цель нашей школы, у нас есть такой девиз: «Да возрастет поколение, восхищенное Богом, посвященное Библии, созидающее церковь, распространяющее Царство Божье». Вот почему мы собрались, вот почему мы здесь. И мы с вами проходим третий курс нашей школы, теология, или «Велик Бог наш». И я несколько слов об этом еще скажу. Этот курс, он начинает большой раздел, можем так называть его, как он у нас в школе называется «Евангелие», или другими словами, «богословие», хотя все в христианстве богословие. Самая практическая вещь – это богословие, связано с богословием. Но можем так выделить эти такие богословские, глубокие истины нашей веры, на чем мы стоим, что мы должны отстаивать, от чего мы растем, от чего мы изменяемся. И вот это понятие о этих истинах, которые преображают нас, оно начинается с понятия о Боге. Это самое первое, это отправная точка для построения всего мировоззрения христианского. Это понятие о том, какой Бог. Это не только отправная точка, но это и стержень, вокруг которого, это ось, вокруг которой вращается все христианство. Это то, чем должно быть пропитано все христианство. Это то запах величия и красоты и познания, вот какой Бог наш должен быть присутствовать везде, в каждом малейшем буквально элементе нашей жизни. Тогда наша жизнь верно выстроена. Познание, какой Бог, это то, что преобразует нас, это то, что действительно меняет нас, это то, что ставит все в христианстве, все элементы христианства на свои места. Поэтому с этого должно начинаться богословие, с этого должна начинаться вера, с этого должна начинаться страсть нашего сердца. Действительно, как Давид говорил, что его душа жаждала, как лань воды, жаждала к Богу. «Жаждет душа моя к Богу крепкому», еще такая цитата из псалмов. То есть это то, вокруг чего должно быть сосредоточено христианство, то, чем оно должно пылать. Поэтому с этого начинается этот раздел богословия. Мы уже его начали месяц назад, но я не говорил об этом, что мы начали с конференции. Поэтому таких специфических, может быть, моментов, связанных с программой нашей школы, я не говорил. И я хочу еще немножко вам напомнить, что мы уже прошли в этом курсе. Мы, как я уже сказал, мы начали этот курс с конференции, поэтому определенным образом мне пришлось построить изложение этого курса не так, как обычно. Я постарался сделать его максимально, что ли, приемлемым для людей некнижных. Вы люди книжные, а это для всех, кто как-то хотел бы провести время, чтобы заглянуть в Писание и подумать о Боге. Поэтому я опустил ряд таких моментов, которые сейчас пытаюсь вам донести. Что же мы прошли уже? Мы говорили о важности познания Бога. И говорили о том, насколько это абсолютно радикально. И это то, что очень-очень важно. Без чего все извращается, все запутывается. Любое наше размышление, любой вопрос нашей жизни. Я не знаю, куда пойти учиться, или почему у меня трудности в жизни сейчас, страдания, почему у меня проблемы в семье, или почему я до сих пор одинок. Эти вопросы должны решаться у ног великого Бога. Они только там решаются, точнее. Поэтому это очень важно познавать величие Божие. Как для всей церкви, так и отдельного христианина. Вторая тема, и по сути последняя, это мы начали смотреть на то, какой Бог. И мы упомянули об атрибутах Бога. И мы говорили, что атрибуты, кстати говоря, слушайте меня сейчас внимательно, потому что у нас будет тест сегодня по пройденному материалу. Атрибуты Бога – это такие свойства Бога, которые Ему неотъемлемы принадлежат. То есть, если лишить Бога этих свойств, то Он будет уже не Богом. И мы посмотрели на обзор Божьих атрибутов. У нас была таблица, я надеюсь, что у вас есть материал, вы можете его открыть. У нас есть таблица, и все атрибуты мы разделили на два типа. Какие это типы? Передаваемые и непередаваемые. Да, непередаваемые, которые только присущи Богу, и передаваемые, которые Бог частично может дать людям. Или по-другому мы как назвали? Это атрибуты величия и атрибуты морали. Моральные атрибуты. И какие это атрибуты? Атрибуты величия. Единственность Бога, личностность, то, что Он личность, тройственность или Троица, четвертое, то, что Он есть Дух, пятое, Он есть живой Бог, шестое, Он самодостаточный или независимый, седьмое, Он неизменный, восьмое, вечный, девятое, вездесущный или бесконечный, десятое, Он всемогущий, бесконечен в силе своей. Одиннадцатое – всезнание или мудрость, бесконечен в познании. Двенадцатое – суверенность, то есть всевышняя власть Бога или всевластие Божие над всем. Тринадцатое – трансцендентность или превосходство, удаленность Бога над своим творением. Четырнадцатое – имманентность или близость Бога к своему творению. И атрибуты морали – это святость, это истина, верность, справедливость, ревность, гнев, благость, любовь, благодать, милость, долготерпение. И один такой атрибут, который все это вместе как бы связывает, это величие славы Божьей. Соли Део Глория, вся слава принадлежит Богу. Такие, мы посмотрели эти атрибуты, и потом мы, собственно, начали их исследовать. И мы исследовали такие атрибуты, которые, я выбрал некоторые атрибуты, которые были бы, как я уже сказал, скажем, достаточно увлекательными для людей, даже для тех, которые не очень посвящены трудиться. Я рассматриваю студентов школы как тех, которые посвятили себя трудиться и познавать Бога. То есть, они, ну, очевидно, да, то есть, может быть, какой-то христианин на проповедь может прийти с таким отношением, что я за неделю устал и хотелось бы просто как-то, чтобы на душе легче стало. На собрании. Поэтому я просто посижу и как-то я надеюсь, что вся эта атмосфера на меня хорошо повлияет. Я не настроен тут трудиться, я уже и так устал на неделе. Это неверное отношение, то есть христиане должны приходить поклоняться Богу, познавать Бога на богослужении. Но, к сожалению, не все еще до этого доросли, не все даже узнали об этом, некоторые просто не знают такую идею. Но те, кто в школе, и еще и остался в школе, то понятно, что вы понимаете, что мы собираемся здесь трудиться, что целый день вникать в Писание, рассуждать, не самые интересные бывают, темы разбирать. Люди разные, разные интересы есть. Мы здесь собрались для того, чтобы трудиться. Поэтому я выбрал темы более увлекательные, а сейчас мы выберем темы очень-очень-очень важные, но кому-то могут показаться недостаточно увлекательными. Итак, мы будем изучать сейчас атрибут Бога. Бог есть единственный. Это первый атрибут величия. Бог есть Бог единственный. Каждый атрибут мы разбираем таким образом. Мы даем определение, мы смотрим, как Библия раскрывает этот атрибут, что Библия о нем говорит. Мы смотрим некоторое разъяснение этого атрибута, если нужно, дополнительно. И потом применение к христианской жизни. Потому что написано, что мы преобразуемся, да, меняемся, взирая на славу Божию. Таким образом, взирая на Бога, мы не должны остановиться, просто узнать, а, он вот такой. Но это действительное познание, оно должно откликнуться в наших сердцах. То есть наши сердца должны среагировать на это. Если мы действительно познали Бога больше, наше сердце обязательно откликается. И поэтому мы всегда будем думать о том, хорошо, как этот атрибут влияет на нашу жизнь, что он должен произвести в наших сердцах, в наших жизнях, в нашем поведении, в наших церквах и так далее. Итак, Бог есть единственный. Определение «единственный» означает, что Бог единственен в своем роде. Нет никого такого, как Он. Нет Бога, кроме Бога Библии. Любой объект, кроме Бога Библии, которому поклоняются, есть лже-бог, есть идол. Любая религия, помимо основанной на Библии, является лжерелигией, лжепоклонением, идолопоклонством. Люди поклоняются лжебогам. Есть много людей, которые называют себя христианами, и которые поклоняются, ну или это трудно назвать поклоняются, они как-то знают или что-то делают для почти библейского Бога. То есть то, что им не нравится в Библии о Боге, они вырезают, или до сих пор об этом не узнали. И пусть их Бог называется так же, как Бог Библии, но в их представлении это вовсе не тот Бог. И их практика отношений с этим, так сказать, Богом, это не практика библейского преклонения. Потому что без верного знания Бога невозможно верно преклониться. И наша страна, мы знаем, наполнена христианами, которые называют себя христианами, но такими не являются. Говорят о Боге, но они его не знают. Говорят о каких-то своих обрядах или их исполняют, но это не библейское поклонение в духе и истине. Большинство таких людей, к сожалению, Евангелие не готовы принимать. Готовы просто спорить о том, что какая там церковь правильнее, в какую церковь верили наши отцы или что-то в этом роде, но не готовы говорить о Боге и преклоняться перед Ним. Даже в той церкви, в которой они находятся, которой они принадлежат. Что Библия говорит о единственности Бога? Давайте мы будем открывать отрывки и смотреть. Исаия 44:6. Пророк Исаия, 44 глава, 6 стих. «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель Его, Господь Саваоф, Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее». Здесь Бог как бы дальше продолжает, скажем, доказывает свою единственность через то, что все эти идолы, которым поклоняются другие народы во времена Исаии, они не могут ни прошлое, ни будущее возвестить. Я могу. И здесь Бог очень ясно заявляет, что нет никого, кроме меня. Я единственный Бог. Нет многобожия, нет более главного, менее главного Бога. Но Библия утверждает вещь, в принципе, которая очень, ну, особенно в те времена, была странной. Сегодня мы выросли в христианской стране, для нас это более естественно так мыслить. Или мы выросли уже, мы не выросли в культуре, которая была очень-очень, ну, религиозной, да, мы могли бы быть в другой стране, и очень религиозная, там, например, как в Греции, где много-много разных богов, которые там, целые войны между ними, целые истории, там, и тому подобное. В то время это заявление было достаточно радикальным. Утверждать, что вот этот бог, которому великий царь Навуходоносор поклоняется, это не бог. Утверждать, что вот этот бог, которому поклоняется 400, 600, 800 лет ваш народ, это не бог, это все заблуждение. Это достаточно радикально. Это то, на чем мы должны стоять, это библейская истина. Нет Бога, кроме Иеговы, кроме царя Израиля, кроме Господа Савоофа. Нет другого. Он единственный, он центр вселенной, он ось, вокруг которой все строится. Исаия 45:5. Этот стих является как бы частью аргументации Бога. Бог здесь о некоторых вещах говорит, например, в предыдущем стихе. «Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избрана моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». То есть Бог говорит о своем таком отношении к народу. А потом он как бы утверждает, почему он это сделал, на каком основании можно доверять его словам, или на каком основании можно восхищаться тем, что он сделал, на основании того, какой Бог есть. И он здесь говорит: «Я Господь, и нет иного, поэтому вы должны верить мне, поэтому то, что я сделал, это грандиозно, величественно. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня», и так далее, и так далее. То есть Бог свои действия или свои истины, которые он утверждает, основывает или доказывает самим собою, тем, какой он. Так и должна наша жизнь строиться. Перемены в нашей жизни являются истинно библейскими, истинно духовными переменами, когда они базируются или проистекают от познания Бога. Если наши перемены основаны на чем-то другом, но не на Боге и Его Евангелии, в котором Он себя открывает, то тогда эти перемены просто законничество, тогда это перемены лицемерия. Мы можем очень искренно это делать, с чувствами, со слезами, но все равно это не есть то, что угождает Богу. Это есть лицемерие. Это есть ложь. Это не есть искренняя, верная духовность. Если мы, желая угодить каким-то людям, это сделали, потому что у нас такие понятия или такая культура в церкви принята или в нашей стране, и мы это делаем не перед Богом, не проистекая от Бога. Очень многие христианские, скажем так, достижения христиане достигают ради себя. Из поклонения себе. Они используют христианские понятия для того, чтобы успокоить себя. Часто христиане могут каяться в своих грехах, просто чтобы на сердце полегчало. Просто потому, что так правильно, просто потому, что это по какому-то там моему мерилу, это то, к чему мне нужно идти. Но это не будет давать покаяние, то есть метаноии, перемены истины. Возрастание духовности не будет происходить. Человек будет крутиться на одном и том же месте. Он может принимать самые разные решения, разные покаяния совершать, разные достижения делать и не изменяться. Потому что верное изменение, которое там внутри, в сердце происходит, и потом является в жизни, вот эта перемена внутри, она основывается на познании Бога. Второе Царств 22:32. Кстати говоря, поэтому мы должны себе задавать тестовые вопросы, когда мы каемся, или когда мы какие-то решения принимаем, от чего это проистекает. От моего страха за мою шкуру, от того, что обо мне люди скажут, от того, чтобы развиваться, строить, там, я не знаю, духовную карьеру, самореализовываться, быть нормальным, или потому что мое сердце откликается на то, какой Бог, или из любви к Богу я это делаю. Мое сердце действительно начинает реагировать на то, какой Бог, трепетать перед Ним. Я вижу какую-то проблему в своей жизни, и я беру эту проблему и приношу пред Бога. И я перед Богом рассуждаю об этой проблеме, а не перед собой, своим комфортом, людьми или еще чем-то. И там рассуждание, я принимаю решение покаяться и измениться, и я действительно это делаю, потому что Бог задевает мое сердце. Мое сердце волнуется о том, какой Бог. Нам нужно задавать такие тестовые вопросы, если мы хотим действительно расти. Итак, 2 Царств 22:32. «Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?» Нет никого. Он есть единственный истинный Бог. Давайте еще вернемся к Исаии, 40 глава. Подумайте еще, о чем говорит единственность Бога. Он единственный в мироздании, в том, что существует, в мире, в котором мы живем. Он должен быть единственным Богом в наших сердцах. Ему не должно быть конкуренции в виде мамоны, то есть какой-то ценности, например, финансов, обогащения, как я уже сказал, самореализации или чувства собственного достоинства или чего угодно, близких и родных людей. Ему не должно быть конкуренции в наших сердцах. Он должен ярко сиять, как единственный Бог в наших сердцах. Единственный и превознесенный, рядом даже с которым ничего не стоит. Близко, пусть ниже, но даже близко к нему ничего не стоит. Он должен радикально отделяться от всех остальных ценностей и все, что у нас есть в сердце. Он должен единственный сиять и определять все, что в нашем сердце. Это и есть истинное христианство. Это происходит через познание Бога. Исаия 40 глава, в общем-то, можно было бы прочитать практически всю главу. Просто удивительная глава, которая описывает, кто такой Бог. Ну, давайте прочитаем все-таки. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Говорите к сердцу Иерусалима, у него проблема, нужно утешение, нужно обратиться прямо к сердцу Иерусалима. Возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за грехи свои. И говорится о проблемах, в пятом стихе, «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, Бог будет спасать через явление своей славы». И великие дела. И потом 12 стих. Бог как бы подтверждает, что это будет. Он дает утешение сердцам. Он меняет сердца из робости к мужеству, из растерянности к убежденности, к утешению, к миру в сердце, к уверенности. И он говорит, я буду менять, и потом дает основание для этого. И это основание он сам. Он проповедует народу таким образом. Он себя проповедует. Говорит, перемены грядут, я хочу изменить ваши сердца. Вот на чем основываются перемены. С 12 стиха Бог говорит о себе. Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса? Никто. И вместил в меру прах земли? Никто. И взвесил на весах горы и на часах весовые холмы? Никто. Кто уразумел дух Господа? Никто. И был советником у него и учил его? Не было никого, он единственный там. С кем советуется он? И кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Вот народы, огромные народы, нации, в которых миллиарды в некоторых народах людей, как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах Божьих. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана, то есть это горы, на которых там огромные могучие деревья, недостаточно для жертвенного огня. И животных на нем для всесожжения недостаточно. Все народы перед ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему? Не с кем сравнить, он единственный такой. Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом. И приделывает серебряные цепочки. Кто беден, а кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, сделать себе Бога, который стоял бы твердо. Разве не знаете, разве вы не слышали, разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней – как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей, президентов, премьер-министров, депутатов, я не знаю, царей в ничто. Делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол его, только-только пришел на свою посаду, начал только руководить, и как только он, Бог, вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня? И с кем сравните? Говорит святой. Наш Бог абсолютно, абсолютно единственный и уникальный. Исаия 46 глава, 5-10 стихи об этом говорят. Второзаконие 6:4. 1 Тимофею 2:5. У нас уже мы не будем открывать отрывки, вы можете сами на них посмотреть. Единственность Бога подчеркивает его абсолютность. Его абсолютное совершенство, его несравненное превосходство над всем. Бог Библии единственный, абсолютный, тот, кому нет даже подобного. Нет никого даже рядом, кто бы хотя бы немножечко уподобился ему. Такое представление о Боге радикально отличается от большинства религий, имеющихся в мире, где люди верят во множество богов, в богов, подобных людям, в богов, которые отражают, которые сотворены по подобию человеческому, когда люди изобретают этого Бога, и они по своему подобию изобретают эту религию. Бог Библии абсолютно уникальный. Он невозможный с точки зрения человеческой логики. Его невозможно изобрести логикой человека. Все изобретенные религии есть идолы, отражают человека, а Бог Библии совсем иной. И он показывает себя, он проповедует себя, он себя открывает, потому что от этого все остальное строится. Хорошо, как то, что Бог есть единственный, вот этот его атрибут, как это применимо к христианской жизни? Несколько моментов. Я уже много-много чего уже сказал, но несколько моментов еще выделю. Наше мировоззрение должно содержать ясное понимание абсолютности и несравненного превосходства Бога над всем. То, как мы смотрим на мир, то, как мы думаем о Боге, то, что творится в наших сердцах, там должно вот это понятие очень ярко сиять. Бог абсолютно превосходит над всем. Бог единственный в своем роде. То есть мы четко должны видеть, что Бог является осью, вокруг которого все обращается. У ног которого все решается. Поэтому любую проблему, любую мечту, любое рассуждение, любое служение, что угодно, мы должны приносить или совершать, по сути, у ног этого единственного великого Бога. Мы, по сути, должны не просто приносить это, мы там жить должны. Любая проблема, возникающая у зрелого христианина, автоматически попадает пред великого Бога, попадает в его присутствие этого абсолютного превосходного Бога, и там осмысляется. Конечно, мы все совращаемся с путей, обманываемся, заблуждаемся, и поэтому нам нужно каяться и приходить в своей вере опять перед Богом таким, и какие-то отдельные проблемы, которые мы привыкли решать сами по себе, приносить туда. Ибо только там они могут решиться. Второе. Поклонение наших сердец должно быть адресовано только Богу. Только Богу, который описан в Библии. Никому больше. Мы не должны ни перед чем и ни перед кем преклоняться более или подобно, как перед Богом. Все поклонение должно быть отдано Богу. Наивысшая ценность, или в каком-то смысле единственная ценность нашего сердца, это должен быть Бог. Это и есть истинное поклонение. Все остальные какие-то ценности должны быть только средством для того, чтобы поклониться этому Богу. Но мы знаем с вами, что очень часто в наших сердцах какие-то ценности, они конкурируют с Богом. Они воюют против Бога. Это и есть идолопоклонство наших сердец. Поэтому в послании Иоанна Иоанн говорит: «Дети мои, берегитесь идолов». Эти идолы в наших сердцах – это что-то, какие-то ценности, это наш комфорт, это наше чувство безопасности, это наше какое-то представление о жизни, это наше желание иметь семью или иметь легкую семью, или не иметь семью, или так далее, так далее. Третий момент. Поклонение единственному абсолютному Богу должно быть абсолютным. То есть оно должно быть полным, без малейшего исключения. Все сферы, все мысли, все устремления и желания должны служить Богу, должны поклоняться Богу. Это то, в чем мы должны расти всю свою жизнь. Это что есть освящение практическое. Это то, что есть зрелость христианская, когда мы покоряем каждую мысль в послушании Христу. И при этом мы обнаруживаем, что мы не становимся ущербными, так будто бы мы отказываем от всего, и мы становимся долдоним, вот только Бог, только Бог. На самом деле, если мы познаем этого только Бога, мы видим, как каждая сфера нашей жизни становится на свое место, и она расцветает. Она действительно занимает свое место и сияет намного-много ярче, чем когда мы эгоистично ее пытались уберечь и поклоняться ей больше, чем Богу. Мы сегодня прочитаем очень интересную цитату про гуманизм. И там такая есть мысль, один автор сказал, что у человека есть только два выбора в жизни. Не больше, только два. Или он станет поклонником Богу, или он станет скотиной. Это цитата, мы ее прочитаем подробнее, что это значит. Но речь идет о том, что если человек во всей своей целостности не поклоняется Богу, он испытывает низменные, животные стремления, которые руководят им, и они делают самые хорошие вещи в жизни человека отвратительными, низменными, мерзкими, слабыми и так далее. Хорошо, второй атрибут, еще один атрибут. Бог есть личностный. Бог есть личность. Определение: Бог обладает качествами личностями, интеллект, воля, эмоции и тому подобное. То есть Бог есть личность. Библия о Боге как о личности говорит буквально на каждой странице Библии. Мы можем открыть и увидеть признаки того, что Бог показывает себя как личность. Он не безличностная абстрактная сила. Он не... люди часто заменяют Бога на что-то подобное, когда вот в науке говорят, вот природа меня там таким-то сотворила. То есть это такое некое представление, скажем. Или сегодня есть много религий, которые говорят о том, что Бог — это сила, это космос. Или, к сожалению, некоторые там еще как-то об этом рассуждают, размывая Бога, превращая его в такую размытую, в размытое понятие, в какой-то механизм, в какой-то принцип вселенский. И таким образом люди воюют против истинного Бога, воюют против того, что они несут ответственность. Если эта сила абстрактная, я перед ней не несу никакой ответственности, на мне нет никакой вины. У меня не должно быть никаких отношений. У меня тем более не должно быть никакой любви к этой силе, потому что это абстракция. Я просто должен свою жизнь настраивать в унисон с этим принципом вселенским. И если я настрою, то тогда мне будет хорошо. У меня будет жизнь удачливая. Мне удача будет сопутствовать. У меня будет все классно строиться. У меня будет хорошая судьба. Если я буду жить против этого принципа, как бы плыть против течения, тогда у меня будут проблемы. Размывая понятие о личности Бога, люди воюют против Евангелия. Евангелие невозможно, если мы не понимаем, что Бог есть личность. И тогда автоматически к этой личности нужно иметь отношение. И это отношение есть верное отношение, любовь. Это отношение есть поклонение или благоговение перед Ним. Это отношение дает нам возможность осознать свою вину перед Ним. Это отношение дает нам понять, что Он действует в нашей жизни. Он действует и реагирует в нашей жизни. Он личностный, он думает, он знает меня, он реагирует на то, что происходит. Он есть Бог живой, такой же живой, как я. Это еще один атрибут, чуть ниже мы посмотрим. Таким образом, человек осознает, что он не просто сам живет. Тут еще толпа вокруг людей. А там выше никого нет. Осознание того, что Бог есть личность, приводит нас к тому, что мы понимаем, что мы живем каждую секунду перед Ним. Прямо сейчас Он видит наши сердца. Прямо сейчас у Него есть определенное личностное отношение к каждому из нас. Каждого из нас Он видит по-разному. Каждому из нас Он видит, какой следующий шаг мы должны сделать для того, чтобы преклониться перед Ним. Он знает не только нашу жизнь и обстоятельства, Он знает наши мысли. Он знает тайные наши грехи, которые никто не знает. Ему все открыто, и Ему это не просто открыто, и Он, как транспарант, перед которым это открыто, безличностно, безэмоционально, безинтеллектуально просто это созерцает, как видеокамера, которая это видит. И у нее нет никакой личности. Он есть личность, а Он реагирует. Поэтому Писание много говорит, когда Он описывает отношения израильского народа и Бога, и Он говорит: «Ты изменила мне». Я обручился с тобой, я взял тебя в крови, пророк один говорит, я нашел тебя, я воспитал тебя, я украсил тебя украшениями, ты выросла прекрасной женщиной, невестой, женою моею, и вот ты изменяешь мне, ты предаешь меня. Именно потому, что Бог есть личностный, Он показывает отношения совсем по-другому. Он показывает, что наше поведение приносит определенную, влияет на Его, на Его эмоции. Мы можем сказать, приносит боль Ему. Не лишает его счастья, Бог самодостаточный, все счастье в нем есть. Но это не значит, что он такой сидит бетонный на троне, и он просто все это видит. Он реагирует, он есть личность, он живой Бог. И Иисус явил нам Бога. Он плакал, он радовался, он реагировал на людей, он заботился о них, он наставлял их, он гневался против них. И так далее. То есть он явил, что Бог есть личность. Евреям 1 глава, я взял всего один отрывок, который мы прочитали. Буквально каждая страница говорит в Библии о том, что Бог есть личность, но Мы с вами прочитаем этот отрывок. Послание евреям, 1 глава, с 5 стиха по 13. Говорится об Иисусе Христе. Доказывается, что Он есть Бог, превосходящий ангелов. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог?» Смотрите, Бог говорит, мыслит, говорит, коммуницирует, строит отношения. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть Бог, Отец сказал Богу Сыну вот эту фразу. И еще сказал: «Я буду Ему Отцом, и Он будет мне Сыном». Опять-таки, и Отец, и Сын, это описывает личностность. Также, когда вводит первородного во Вселенную, говорит: «И да поклонятся Ему все ангелы Божии». Бог опять говорит и призывает к чему-то, требует чего-то, вызывает определенного личностного отношения к живому Богу Иисусу Христу. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Через них что-то совершаешь. А о Сыне: «Престол твой Божий в век века». То есть здесь говорится о Сыне как о Боге, говорится, что Его престол, Его правление в век века. «Жезл царствия твоего, жезл правоты, ты возлюбил правду». Это характеристика личности. Он что-то любит. Он возлюбил праведность. И при этом возненавидел беззаконие. Это эмоциональное отношение. Это позиция сердца, которая выражается эмоционально. Посему здесь видна логика, то есть что Бог имеет интеллект. Он логически рассуждает. «Исходя из того, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Бог, помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих». Бог творит, Он креативный, Он творческий. «Они погибнут, то, что-то Он сотворил, а ты пребываешь, Он вечен, и обветшают, как риза, устареют и разрушатся, и как одежду свернешь их, и изменятся, ты заменишь другими, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог: сиди одесную справа от меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Я буду действовать, Отец говорит, я завоюю, я покорю сердца, все преклонятся перед тобой. Ты исполнил свою роль, Иисус, ты совершил свой подвиг, ты можешь сиять в славе, ты можешь действовать в славе. Моя же роль, Отец говорит, сейчас положить врагов в подножие ног твоих». Иисус служил в покорности своему Отцу на земле, Отец служит в покорности своему Сыну, Сын сидит, Дух Святой исполняет это все на земле. Таким образом, мы видим, Бог есть личность. Как это применимо к нашей жизни? Первое. Бог есть реальная личность, которая смотрит сейчас на тебя, видит твое сердце, знает все о тебе, думает о тебе, любит тебя. Если вы верите, то верой вы можете это, я не знаю, видеть или почувствовать. Осознать то, что Бог сейчас, Он здесь, Он реальный, Он не бездейственный, Он не статичный, Он реагирующий. Ему обнажено не только то, что мы видим, но и невидимое для нас. Духовный мир, наши сердца и вся история, замысел Божий. Большая трагедия, когда христиане так обобщают Бога, что Он просто теряется. Второе. Общение с Богом должно быть настоящим общением между двумя личностями. Когда мы строим отношения с кем-то, мы не просто долдоним какие-то правильные фразы, мы не игнорируем этого человека и так далее. Строить отношения с Богом нужно как с личностью. Он есть личность, Он живой Бог, Он реагирующий. И поэтому нам нужно таким образом молиться, нам нужно таким образом слушать проповеди, нам нужно таким образом читать Писание, нам нужно таким делать дела милосердия, таким образом, что через это мы строим отношения с реальной личностью, которую можно легко оскорбить, которую можно угошать, против которой можно не считаться и тому подобное. Бог не примитивный и не абстрактный, Он личностный и живой. Третье. Жизнь христианина должна осознаваться как хождение перед Богом в каждое мгновение жизни. Я не прихожу к Богу только на воскресные собрания. Бог всегда со мной, Он всегда видит меня, всегда знает меня, и я свои шаги делаю таким образом, что я в отношениях с Богом их проживаю. Поэтому молитва – это непрестанная, непрестанно молитесь, постоянно просто ходите перед Богом, Он личность, поэтому и общайтесь с Ним. Четвертое, христиане призваны познавать Бога, слушаться Бога, любить Бога, то есть строить с Ним отношения и иметь эти отношения верными, не оскорбляя Его. Третий атрибут Бога. Бог есть Троица. Мы должны в это вникнуть подробнее, чем во все остальное, потому что нам нужно иметь хорошие, библейские, глубокие убеждения. Я понимаю, что те истины, которые я здесь подчеркиваю, наверное, ни для кого не являются новостью. Или для большинства не новость. То есть вы об этом знали. Я стараюсь лишь показать это из Писания и стараюсь показать, как это связано с нашей жизнью практически. И если что-то из того, что я говорю, для вас особенно вызов для вашего сердца, пометьте это для себя, молитесь об этом потом. Троица, в частности, нам нужно хорошо понять, что это есть библейское учение. Я как-то периодически общаюсь с кем-то, слышу, что у людей нет этого убеждения. Они как бы автоматом верят в это, потому что о Троице говорится со дня нашего рождения в православной культуре. Праздник Троицы есть, не все понимают, что за праздник, но слово это слышат, и очень быстро мы усваиваем, но мы не всегда можем из Библии это увидеть. И потом, сталкиваясь, например, со свидетелями Иеговы, мы не знаем, как показать это. Мы не можем это сделать. С ними трудно разговаривать, но, то есть, с первого раза, наверное, никому нелегко было бы с ними говорить. Но это хороший вызов для нас углублять убеждения. Действительно ли Бог это Троица? Этого слова нет в Библии. Почему мы верим в Троицу? Имеем ли мы такое основание библейское говорить, что Бог есть Троица? Вот это вот библейское представление о Боге христиане в свои когда-то, в каком-то веке, просто назвали Троица. Для того, чтобы все это большое учение о том, какой есть Бог в трех личностях, но единый, единственный, чтобы это учение выразить в одной короткой фразе. И это фраза Троица. Христиане поклоняются единому Богу, существующему в трех лицах или в трех личностях. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Или еще одно определение из богословия. Троица состоит из трех объединенных личностей. Три личности объединенные, не существующих друг без друга. Объединенных настолько, что они формируют собой одного Бога, не трех разных богов. Это, кстати говоря, очень трудно понять иудаистам тоже. Они говорят, что христиане верят в многобожие. Они не могут понять эту концепцию библейскую Троицы. Хотя мы можем увидеть ее даже в Ветхом Завете. Библейское свидетельство Троицы. Мы посмотрим Ветхий Завет и Новый Завет, как он свидетельствует о Троице. В Ветхом Завете два больших раздела. Первый – единство Бога установлено в Ветхом Завете. А второй – мы посмотрим на косвенные свидетельства о Троице в Ветхом Завете. Давайте Второзаконие 6.4. Очень благословенный шелест. Это поклонение Богу. Когда мы работаем с Писанием, мы делаем там отметки. Все, я надеюсь, все открывают Писание, ни на что не отвлекаются. Делают там отметки, чтобы ваша Библия была вам родная, и вы могли потом ее использовать. Итак, Второзаконие, 6 глава, 4 стих, это то, что иудеи на своих богослужениях постоянно читают. Это великая Шема, Шема Израиль. Они называют Шема, то есть Шема это с древнееврейского «слушай». Шема Израиль, слушай Израиль. Слушай Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Он единственный и Он единый, неразделенный в самом себе. Ясное заявление Библии, что богов немного, что он единственный. В Бытие, помните, говорится, сотворим человека по образу нашему. И там есть единственное и множественное число в Бытие. И Бог говорит о себе как в единственном числе, что он единый, единственный, так и во множественном числе, как раз показывая, что в нем есть три личности. Вот этот отрывок утверждает об этом. Давайте еще Исаия 43 главу. В 43 главе 10 и 11 стихи мы прочитаем, которые тоже утверждают единство, единственность Бога. 10 и 11 стихи. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, или я и Иегова в оригинале, и нет Спасителя, кроме меня». Здесь Бог говорит о том, что Он единственный Бог, нет другого. И мы на это уже с вами посмотрели другие отрывки сегодня в другом атрибуте. Второй момент, это посмотрим на косвенные свидетельства о Троице, о Триединстве в Ветхом Завете. Во-первых, в древнееврейском языке, когда мы смотрим на форму слова «элохим», то есть «Бог», эта форма во множественном числе стоит. То есть Бог о себе, я уже сказал об этом в Бытие, Бог о себе, говоря «элохим», говорит о себе во множественном числе. Второй момент. Использование местоимений множественного числа по отношению к Богу. Бытие 1.26, что я уже упомянул, но мы посмотрим этот отрывок. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». То есть здесь стоит местоимение во множественном «нашему», во множественном числе. То есть сказал Бог единственное число, и потом сотворим человека по образу нашему во множественном числе. В одном этом отрывке уже показывается единственность Бога и множество личностей, то есть такое триединство. Бытие 3.22 об этом же говорит. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас». Один из нас. Бог говорит о себе во множественном числе. 11 глава, 7 стих. «Сойдем же и смешаем там язык их». То есть Бог говорит во множественном числе. «Сойдем же, не сойду же и смешаю». А Он говорит о себе во множественном числе. Исаия 6 глава 8 стих, точно так же Бог употребляет себя, употребляет местоимение, говоря о себе во множественном числе. Посмотрим дальше. Различия, сделанные между Богом и Богом. Мы уже послание евреям с вами читали, где, да, сказал Бог Богу, сиди одесную меня. Давайте посмотрим Осию. Осия 1.7. Для нас тоже хорошая практика здесь сродниться с Библией, знать, где какие книги. Смотрите, здесь говорится: «Дом Иудин помилуй и спасуй в Господе Боге их». Ну, здесь такой намек на том, что Бог в Боге спасет их. То есть, как бы говоря о другом Боге. Ну, говоря о другой личности. Псалом 45, то, что мы пропустили. Можете послание евреям сюда записать, где сделается раздел. Евреям 1 глава, которая с 5 по 13 стих, где Бог сказал Господь, Господу моему, сиди одесную меня. Числа 6 глава 24-26, так называемые трехсоставные формулировки. Мы посмотрим на все эти отрывки, и когда мы смотрим на них, Бог даст нам уверенность, что Библия много говорит о Боге, как о триедином Боге. Книга Чисел, 6 глава. С 24 стиха. То есть, если копнуть в оригинал, там это более очевидно, но вот идея такая в Ветхом Завете, как бы Бог, трехсоставная такая формулировка, это косвенное такое доказательство тройственности. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». То есть это, я напоминаю, что это косвенный такой момент. Исаия 6.3 тоже. Тоже такой косвенный намек. «И взывали они друг к другу ангелы и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». То есть в контексте вообще того, что Бог Троица, можно предположить, что как бы они взывали, обращаясь к каждой личности. Смотрите еще. Бытие 16 глава со 2 стиха. Бытие 16.2. Здесь описывается появление ангела Господня, который отождествляется с Яхве, с Богом, и в то же время отличающегося от Него. И мы видим, ну, здесь тройственность. Давайте пойдем на перерыв. Спасибо.